сказал Егорша и в упор посмотрел на Лиску. «Как уговаривались! Я свое слово сдержал! С этим довесом можно заводить копыта!» «Это он мотоцикл продал», — подумал Михаил и почему-то сперва посмотрел на ребят, а уж потом на сестру. Глаза их встретились. И надо же было так случиться, что именно в эту самую минуту под окошком раздалась свадебная песня. «Лизавета Ивановна, ты сама до вины дожила, ты сама до большой доросла, ты сама вину сделала, молода князя на сене созвала, с осеней в Новую Горинку за дубовый стол посадила». Чаем кофе им напоила, калачами его накормила, калачами крупищатыми, пряниками рассыпчатыми, на красное крыльцо выводила, на коня его посадила. Бабы и девки по-старинному опевали Лиску. И, наверное, песня подтолкнула Лиску. Наверное, Лиска в своей простоте подумала, раз уж люди решили свадьбе быть, то так тому и быть, поздно теперь отступать. Она сказала, опустив голову, я согласна. Илья поднялся из-за стола, как только выпили по первой стопке. Куда это без разрешения? Спросил Егорша. А что-то голове тяжело. Илья смущенно потер лысеющий лоб. «Надо немного воздуха свежего хлебнуть». «Давай хлебни!» — милостиво разрешил Егорша. Михаил тоже вышел из избы. И под тем же самым предлогом, вроде ему дышать нечем, он даже для наглядности воздух ртом похватал, а на самом-то деле он вышел, чтобы не остаться с глазу на глаз с новоявленным зятьком. Просто сил нет видеть его самодовольную рожу. На улице было звездно и по-осеннему прохладно, и какие-то черные тени скользили по вечернему небу высоко, под самыми звездами. Неужели эта уж птица повалила в теплые края? Рановато бы, кажется, еще ни одного заморозка не было. Лебеди должно... Как бы угадав его мысль, сказал Илья. «Лебеди!» Михаил задрал кверху голову. «А разве они по ночам летают? А кто их знает?» Илья закурил, оперся грудью на изгородь огородца напротив крыльца. «Может, и летают!» «Нет!» — возразил Михаил. «Лебедь свет любит. Разве что он нынче по ночам стал летать. А что, может, поумнел и лебедь? Днем-то нынче лететь живо срежут. Я где-то читал, животные приспосабливаются». Михаил встал рядом с Ильей и уже окончательно разговор с небес спустил на землю. «Ну как, наносил грибов ягод?» «Маленько», — глухо ответил Илья. «А я только сейчас понял, как без коровы жить. А ты ведь который год, третий?» «Да нет, ежели войну считать, когда Марья одна жила, то все шесть будет. Порядочный стаж». «Ну-ка, давай, раскрой свой секрет, как жить без молока и песни петь?» Илья промолчал. Насмешка не понравилась. Или поди, он, как Егорша, на него свысока смотрит. Поди, по мнению Ильи, он древесина пекашинская. «Ну да», — зло сказал Михаил. «Я ведь и забыл, ты на особом положении, у тебя литер». «А кой черт и молчит?» «Разве его это не касается? Разве он не от тех же колхозных трудодней живет? А что? Что на трудодень? В прошлом году не дали по случаю засухи на юге. В этом году по случаю прошлогодней. А что в будущем году будет?» В это время на крыльцо вышла Татьянка. «Чего ушли? Егорша сердится!» Илья, наконец, разомкнул свои золотые уста. «Я, пожалуй, пойду, Михаил». «Куда пойду? Домой?» «Да, но это не я решаю. Есть у тебя начальник». Егорша Илье по отцу доводился двоюродным племянником. «Нет уж, ты уж, пожалуйста, объясни ему. Скажи, к примеру, домой позвали или еще что?» «Худо у меня, Михаил, дома, худо». «А чего?» С Марьей поцапались. Эх, кабы только с Марьей. Валентина у меня больна, вот что. А чего с твоей Валентиной? Тот оно что, чего? Илья оглянулся, заговорил шепотом. С легкими неладно. Помнишь, я тут как-то у тебя лыса набрал, в район ездил? Ну так я это Валентину в больницу возил. Страшно выговорить. ТБЦ. ТБЦ? А это что еще за зверь? Я такого не слыхал. Слыхал. Туберкулез легких. Что ты говоришь? Да. От злости на Илью у Михаила не осталось и следа. Жалость, горячее сочувствие, желание хоть как-то помочь тому захватили его. Он стал уверять Илью, что это ничего, не страшно, что надо только питание получше. И собаку бы хорошо зарезать жирную. Подал он уже конкретный совет. Салом собачьим заливают больные и легкие. Ося агент, я помню, еще в начале войны всех собак у нас переел. Вот он и бегает теперь на нашу голову, пошутил Михаил. Мне на днях целый ворох налоговых извещений вручил. Поди, тебя не обнес. Не обнес. Охнул ли я и вдруг всхлипнул. Ежели что случится с Валентиной, мне не жить. Скоро первое число, все в школу пойдут. А моя Валентина, что ж, из окошечка будет смотреть. Подумаешь, одернул Илью Михаил. Ну и из окошечка, не она первая заболела, не в этом дело. А ты перво-наперво маслозавод себе заводи. Я на днях узнавал, у Прошича коза все еще не продана, а козье молоко по медицине, говорят, еще питательнее. Нет, сказал со вздохом Илья, с козой теперь ничего не выйдет. Деньги, какие были заработаны в лесу, все до единого рублика спустили на молоко. И барана сейчас прирезали. Я вот сидел у вас за столом. Эх, что ж это такое, думаю. Я здоровый мужик, и ничего у меня не выходит. А ты пацан от отца остался, и уж семью вырастил, сестру в замуж отдаешь. И тут Илья опять всхлипнул. Михаил торопливо вдавил в верхнюю жердь изгороди свой окурок. Он не хотел видеть плачущего Илью, не мог. Он был потрясен, размят, раздавлен, потому что ведь это, ежели вдуматься хорошенько, это ж с ума сойти. Кто плачет? Илья победитель. И добро бы Илья лентяем, пропойцей был, а то ведь первый работяга. Ведь это ж ужас, как он в лесу работает, а в колхозе. У кого еще такие руки? И вот не может мужик свести концы с концами, не может. Между прочим, ты знаешь, что я тебе скажу? Заговорил Михаил и в темноте нащупал руку Ильи. Слепящий свет ударил с крыльца по глазам. На этот раз на крыльцо вышла мать. Я не знаю, брат ты или не брат. Сейчас, поморщился Михаил. Он проводил Илью до воротец на задворках и высказал ему то, что только что пришло ему в голову. А знаешь, сказал он, здоровому-то мужику теперь тяжельше, ей-богу. Я пацаном был, мне легче было. И Илья как-то поспешно, словно боясь этого разговора, сунул ему руку, сказал, ладно, Михаил, спасибо на добром слове. Мне, ежели говорить напрямую, лучше всего было бы сейчас на лесопункт податься. Главное, Валентина поспокойнее была бы, а то ведь голова кругом. Все пойдут в школу, она первая ученица дома. Есть для меня место на Сотюге, зовет Кузьма Кузьмич. Кузнеца ему надо. Да что об этом думать? Надо ж кому-то и в колхозе работать. Последние слова Илья сказал совсем тихо, с раздумьем, как бы с надеждой, что вот он, Михаил, возразит ему. Но как он мог возразить? Он колхозный бригадир. В третий раз скрипнули ворота на крыльце. И в третий раз кто-то вышел за ними. Кто? Не сам ли молодой князь, которого где-то на деревне, не то в клубе, не то у Нижней Молотилки, все еще чествовали и восхваляли бабы и девки? Да, веселая историка. Сестра замуж выходит, а его трясет от одного вида жениха. «Михаил! Михаил!» — Лиска, ее голос. «Иду! Иду!» И он лихорадочно, с удивившей его самого быстротой, кинулся на голос сестры, как если бы та взывала к нему о помощи. Глава 21. Корову привели в 16:00. А вечером еще не успели сгуститься сумерки, сели за стол. Он, Михаил, говорил, подождем еще хоть недельку. Пускай Лиска хоть недельку походит в невестах. А кроме того, надо вообще время, чтобы собрать хоть мало-мальский сносный стол. Но Егорша, он теперь хозяин, заупрямился. Нет и нет. В задосках дружно выговаривали железные и деревянные ложки. Ребята хлебали молоко от новой коровы. И молоко стояло перед ним. Старый, еще отцом заведенной алюминиевой миски. Но он не мог заставить себя притронуться к молоку. Не лезло ему молоко в горло, потому что из головы не выходила мысль, которая засела туда еще давеча, в ту минуту, когда они встречали новую корову. Не за молоко ли он продает свою сестру? К встрече коровы они готовились всей семьей. Ребята еще накануне наносили сухого мха и багульника для подстилки.